Дорогая Церковь, откроем Евангелие от Марка, прочитаем текст, записанный в 6 главе 45 стиха. Евангелие от Марка, 6 глава 45 стиха. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ». И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Достаточно. Братья и сестры, и еще один стих на эту тему, которую я хотел бы сегодня проповедовать, хочу прочитать из Псалма 45, 1 и 3 стихи. Песнь. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». Тема моего слова «Увидел их бедствующих в плаванье». Бог – скорый помощник в бедах. Или по-другому эта тема может звучать так. Почему в жизни любящих Бога случаются беды и бедствия? Казалось бы, если мы следуем за Господом, нам в жизни должен сопутствовать только успех. И в нашей есть сегодня такое модное учение, как социальное Евангелие, и теоретики этого социального Евангелия утверждают такую якобы псевдоевангельскую доктрину. Если вы дитя Божье, то у вас должен быть во всем успех. Если вы дети Божьи, то вы не должны болеть. У Бога не может быть больных детей. Если вы дети Божьи, вы должны быть богатыми. У богатого Бога не может быть бедных детей. Итак, вы должны быть в материальной жизни процветающими, вы никогда не должны болеть, и всегда успех должен сопутствовать вашей жизни. Если этого нет, значит, вы не дети Божьи. Братья и сестры, трудно себе представить большую ересь и большее заблуждение, чем это учение. Если следовать этому учению, тогда непонятно, почему те, кого весь мир не был достоин, терпели беды и бедствия, и нищету, и голод, и побои, и нужду, в том числе финансовую, материальную. Они нуждались. Апостолу Павлу были знакомы болезни, и притом неизлечимые болезни, и не потому, что он не был истинным дитем Божиим, потому что Бог сказал: «Доволен ли тебе благодати моей?» Братья и сестры, мы вот в этой истории, которую с вами прочитали, видим, что в Божьих добрых намерениях было создать своим ученикам условия бедствия. Он их понудил войти в лодку, он сказал, чтобы они отплыли на ту сторону, они, по его слову, все сделали, но он предвидел, что они встретятся с бурей, с противным ветром. Он знал силу этого ветра, он знал высоту этих волн, и он знал о том, что они встретятся непременно на траектории своего следования, по его слову, с такой ситуацией, которая называется бедствие. Увидел их бедствующему. И ему было угодно создать своим ученикам условия для бедствия, чтобы они были в положении терпящих бедствия. У меня вопрос, для чего? Какой божественный промысел был заложен в этом уроке, который Бог преподал своим ученикам? Для чего любящему, доброму пастырю нужно было своим любимым ученикам создать, преподать этот урок в школе бедствия? «Не бойтесь, это я». И море утихло, и ветер утих, и водворилась великая тишина. Для чего Богу было угодно в школе ученичества нам с вами преподавать уроки бедствия? Вот это ключевая тема моей проповеди. Друзья, мы не можем сомневаться, что за всеми этими событиями стояла невидимая Божья рука. Мы не сомневаемся в добрых Божьих намерениях. И кто-то подсчитал, что в Библии написано 366 раз на каждый календарный день с учетом высокосного года слово «не бойтесь». На каждый день написано слово «не бойтесь». Кто-то подсчитал, я не подсчитывал, но я верю тем, кто подсчитывал. 366 раз написано слово «не бойтесь». Не бойтесь. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, вы можете размышлять над этим словом «не бойтесь». Во всех жизненных ситуациях, в которых мы с вами встречаемся, у нас есть Божье обетование – не бойтесь. Что бы в нашей жизни ни приключилось, какое бы бедствие и беда – не бойтесь, это я, ободритесь, так говорит наш любящий Господь. И тем не менее, друзья, Бог нигде своим ученикам не обещал, что у них не будет бед и бедствий. Он обещал войти с нами в наши беды и в наши бедствия. Он нигде и никому не обещал, что в жизни любящих Его не будет скорбей. Он обещал войти в нашу скорбь. С Ним я в скорби. Вот это Бог обещал. Но Он не обещал, что скорбей не будет. Друзья, и тем не менее, мы встречаем разные ситуации, когда у нас на устах постоянно один и тот же вопрос – почему? Я приехал в Омск и услышал об одной сестре, которую я хорошо знал от юности. Она благочестивая мать, христианка. Она скоропостижно умерла от рака крови, оставив 5 детей дошкольного возраста. О ее благочестивой жизни все мне свидетельствовали. Я был в том доме, я сидел на той постели, где она умерла. Я видел этих 5 детей дошкольного возраста. Я листал те альбомы, которые она писала последние дни своей жизни, заполняя для своих детей, когда они придут в возраст. Один вопрос – почему? Почему в жизни любящих Бога происходят такие ситуации? Александр Афанасьевич, благословенный служитель, 18 лет был парализован. Почему? Почему было угодно Богу положить его на 18 лет, чтобы он был недвижимый? У него была семья, и немалая семья. Мне Лилия Александровна Шалашова, которая живет в Макеевке, рассказывала о том, что отец, работая в кузнице, нанес себе травму позвоночнику, и он мог передвигаться только в корсете, туго обвязав позвоночник, и вот здесь вот на шнурках на груди этот корсет стягивал его туго, и тогда он мог передвигаться. Но когда он попал в 1935 году в тюрьму, в Харьковскую, заключенным нельзя иметь шнурки. У него шнурок, увидев, сняли. «О, шнурки, тебе нельзя, снимать». Говорит, это корсет, я не могу двигаться без него. Это мое здоровье, это мое все. Нет, снимай. Отняли шнурок, тут же парализовало его, и он чувствительность имел только в кончиках пальцев. Он 5 пролежал без движения на тюремной койке. Шевелил только головой и только кончиками пальцев. Все. Его в таком горизонтальном положении привезли домой к семье, и он там дальше еще продолжал лежать больше 10, пока одна сестра не массажами не подняла его. Он говорит, Бог меня как законсервировал на 18 лет. А к началу пробуждения в нашем братстве в 1961 году он встал и пошел, и стал рукополагать служителей. Этот благословенный старец совершил свое поприще, совершил свое дело служения и отошел в вечность уже в 1964 году. У меня вопрос, а почему в жизни любящих Бога вот нужны вот такие бедствия в виде 18 лет паралича? Лежачий на благословеннейший служитель, муж Божий. Или мы встречаемся, что человек совершает служение на миссионерских полях и утонул. Почему? Виталий Ломакин, 26 лет, он был, когда утонул на Таймыре. Или Петр Григорьевич Костюченко, 5-летний сын, заболел опухоль головного мозга и умер. Почему в жизни любящих Бога случаются вот эти беды и бедствия? Почему, друзья? И вот эти бесконечные «почему» мы можем задавать. У благовестника машину угнали, у служителя дом сгорел, кто-то в аварию попал, Виталий Пиченко, когда мы были на его похоронах в Харькове. Только один вопрос: почему такой работник, он так нужен был бы еще. На похоронах Валентина Фот, у всех был вопрос: почему такому бы труженику еще 20 лет благовествовать на реках Сибири и создавать еще сотни церквей? Почему, Господи, именно он заболел раком и умер? Почему? Братья и сестры, Христос, написано, увидел их бедствующими. И у меня нет вопросов на все ответы. В нашей семье тоже мы не раз Богу задавали этот вопрос: Господи, почему? У нас есть свое бремя, которое Бог на нас возложил, ребенок, которому уже 10 лет, но он не разговаривает, он не ходит, он без навыков самообслуживания, он никогда ходить не будет, он никогда разговаривать не будет, он никогда не скажет слово «папа» и «мама». И мы постоянно размышляли и много думали по этим вопросам, и я, друзья, то, что для меня является пищей для моей веры, то, что является моей пищей для меня, для того, чтобы восторгаться Божьим, Божьими добрыми намерениями, я хочу отчасти с вами поделиться. Для чего Богу угодно в жизни святых, благочестивых и любящих Его создавать такие условия, которые граничат с бедствием? Увидев их бедствующими, пришел к ним. Друзья, есть для этого много причин, но некоторые из них я хотел бы, на некоторых из них особое внимание обратить. Я не хочу касаться таких причин, когда беды и бедствия случаются по причине греха и беззакония. Я это сегодня этих вопросов касаться не буду. Например, как это было в жизни Ахана. Помните, Иисус Навин говорит: «За то, что ты на нас навел беду, и Бог на тебя сегодня наводит беду». И наметали на него камни и побили камнями. Все. Друзья, я сегодня не буду говорить о том, когда беды и бедствия являются причиной наших грехов и беззаконий. Я сегодня хочу извлечь для уроки только для тех, кто живет святой, непорочной, праведной жизнью, которым нет в чем каяться, исповедоваться за какие-то тайные, постыдные, сокрытые, неисповеданные грехи, которые не согрешили перед Богом, и которым не стыдно ни за одно свое тайное дело, и однако в их жизни есть такие моменты, которые являются бедствием. Вот только об этих людях и только об этих ситуациях я хотел бы сегодня размышлять и извлекать некоторые полезные уроки. Друзья, во-первых, Иосиф, который терпел много бед и бедствий в своей жизни, когда он проанализировал всю свою жизнь, он всегда говорил: Бог, это Бог, это Бог. Он во всех самых нестандартных, самых тяжелых ситуациях своей жизни видел Бога. Когда у Иосифа в семье родился первенец Манассия, Иосиф сказал такие слова: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Слышите, что у него на первом месте? Бог. Бог. Друзья, когда у него родился второй сын Ефрем, он опять сказал: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». За всеми обстоятельствами своей жизни он видел Бога. Друзья, когда он открылся братьям своим, он, во-первых, указал на Божье намерение: «Не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог. Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли». Друзья, удивительно, да? Как он оценивает свою жизнь, понимает, что в его жизни ошибок нет. По-человечески трудно его понять. Не вы меня продали в Египет, а Бог меня послал сюда. Минуточку, Иосиф, ты не ошибаешься? Ты не забыл, как это все произошло? Ты что, не помнишь звон тех монет, когда на твоих глазах подсчитывали серебряники, рассчитывались, когда братья извлекали прибыль? Но, друзья, он во всем видит Бога. Друзья, я так думаю, что первый урок, который мы должны извлечь, если мы действительно любим Бога, мы настолько должны восхищаться Божьей благостью и быть уверены в Его любящей руке во всех обстоятельствах нашей жизни, что всегда говорит: «Это Бог, это Бог. Я не знаю Его намерений, но я знаю точно, что у Него есть добрые намерения ко мне во благо, а не на зло». Когда ты не понимаешь, за что и почему, и для чего, друзья, это не повод сердиться на Бога, а это повод исповедовать скрытые Божьи намерения. Мне в юности пришлось читать такую фразу, которая мне сильно понравилась. Я ее отложил у себя в сердце, прочитав ее, эту фразу, в одном дореволюционном христианском издании. Там написано так: «Когда Бог у вас отнимает серебряное счастье, Он отнимает только для того, чтобы дать вам золотое счастье. Когда Бог разрушает ваши хижины, Он разрушает их для того, чтобы дать вам дворцы. Когда Бог позволяет сатане отнять у вас, как у Иова, ваше имущество, ваше богатство, Он позволяет его отнять у вас только после того, когда Он приготовит прежде этого в 4 раза больше. Сначала Он в 4 раза больше приготавливает вам воздаяние за вашу стойкость и верность, а потом Он ему позволяет отнять у вас то, что у вас есть». Друзья, великолепные слова, слова веры. За всеми обстоятельствами стоит Бог. Именно Иосиф так и понимал, друзья. Когда умер отец, Иосифа сердце у братьев дрогнуло, но опять Иосиф указал им на Бога: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Бог во всем, друзья, у него был на первом месте. Друзья, я нахожу вот некоторые причины, почему Бог может допускать нам в жизни эти бедствия. Во-первых, чтобы Бог прославился, а сатана, чтобы был постыжен. Друзья, когда Бог допускает сатане нас жалить в пяту, Он допускает ему жалить нас в пяту только для того, чтобы святые поразили его в голову, только для того, чтобы сатана получил очередной удар в голову. Вот Он позволяет ему: «Ужаль моего дитя в пяту, но ты получишь очередной удар в голову». И когда Он ужалил в пяту Иова, он получил удар в голову на поражение. Он был посрамлен и поражен. Он думал, а прославит ли он тебя? Он выстроил между богобоязненностью, благочестием Иова интересы прибыли, а даром ли богобоязнен? Отними у него. И он посрамленный ушел, друзья. Он доказал бескорыстность в непорочности и в богобоязненности в жизни своего раба. И когда он не согрешил устами своими, и когда не произнес ни одного неразумного слова о Боге, друзья, небо торжествовало, а бесовский мир получил очередной удар в голову через верность, стойкость и преданность своего раба. Бог прославляется. Он через верность, которую проявляют в испытаниях его рабы, сатана получает очередное поражение. Когда был взорван дом молитвы в Туле, знаете, как сатана торжествовал? Вот-вот, ваше братство распадается. Нам некоторые люди говорили: вот видите, как видите, Бог с вас ограду отнял. Уже у вас, если Бог бы вас охранял, ваше братство было бы благословенным. Разве у вас такое случилось? Да, но когда в течение года дом был восстановлен, и когда эти обстоятельства еще более сплотили братство, удар в голову сатана получил очень мощный и очень серьезный. И еще он думал нас рассеять этими обстоятельствами, как каким-то образом рассыпать, посеять нам подозрения на курс, на служение, на братство. А на самом деле это все еще более объединило нас и еще более нас сделало нужными друг другу. И, братья и сестры, через эти обстоятельства Бог прославился, а сатана был посрамлен. Геннадий Константинович, когда приехал ночью, спустя полчаса после взрыва дома молитвы, там уже были 2 кинокамеры, телекамеры, которые снимали, и тут же кинокамера, телекамера была направлена на него в лицо, в упор. Что вы думаете об этой ситуации? Прокомментируйте случившееся. Он в телекамеру сказал только 2 слова. Бог прославился и пошел дальше. Все. Друзья, этот муж веры, этот муж Божий, через видел эти клубящиеся дым, который валил из всех окон подвального помещения, видел разрушенные стены, но он видел глазами веры, что через эти обстоятельства Бог прославился, а сатана будет посрамлен через верность, стойкость своего народа. Братья и сестры, это очень важная брань. И если мы входим в эту брань и выходим победителями, не ропщущими на Бога и не согрешающими устами своими, а храним твердость и уповая на Бога, друзья, это всегда удар в голову для сатаны. И это всегда умножающаяся слава для Бога и для вечности. Еще, друзья, есть такая важная... Такой важный аспект в наших бедствиях, что Бог допускает случаться бедствием в жизни народа своего, в жизни церкви, в жизни святых, чтобы развить у верующих дух заступничества, чтобы мы научились друг за друга заступаться. Друзья, вот Исфире принадлежат такие слова. «Как я могу видеть бедствие, которое постигло народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» Друзья, когда приходят времена бедствий для народа Божьего, это проверка на дух заступничества. Насколько ты являешься членом тела Иисуса Христа? И имеешь ли ты неформальную связь с этим телом, с этим братством? Страдает ли один член, страдает все тело. Радуется ли один член, страдается все тело. Если народ Божий страдает, а тебя это не касается, ты не имеешь связи с телом, ты не член этого тела, у тебя формальная принадлежность к телу. Братья и сестры, вот это естественная, нормальная реакция на боль, на страдания народа Божия, на бедствия, на какие-то серьезные притеснения, когда мы это видим, друзья, и у нас это отзывается болью. Вот это то, что Бог нас хочет достичь, чтобы мы имели неформальную принадлежность к народу Божьему. Когда кто-то скорбит, когда кто-то попадает в беду, когда кто-то попадает в тяжелые обстоятельства, это, друзья, не повод для того, чтобы судить. А тебе вот это вот за это, а тебе вот это за это, а у тебя за это. Нам не дано право судить, нам дано право сочувствовать, нам дано право радоваться с радующимися и плакать с плачущими. У Исфири была правильная реакция на эту беду. Она говорит, как я могу видеть бедствие? Я должна явиться перед царем. И если умереть, умру. Братья и сестры, она ходатайствовала, она пошла на эту жертву, и Бог заступился. То же самое было в жизни Неемии. Написано в книге Неемии, 1 глава, 3 стих. «И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным». И сказал я им, священникам, знатнейшим и начальствующим, «Вы видите бедствие, в котором мы находимся? Иерусалим пуст, ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима и не будем впредь в таком уничижении». Братья и сестры, меня восхищает вот эта позиция Неемии. Ему рассказали худые вести, в каком уничижении, в каком бедствии народ Божий. Стена разрушена, ворота сожжены. И он, чиновник государственный, виночерпий у царя, хорошо пристроился там в плену, отличное место, карьерный рост у него замечательный был создан за это время. И он не усиделся, он плакал, он впостился, он в молитве, в постах, в скорбях, в слезах искал у Бога откровения. Господи, для чего и что я могу сделать? Чем я могу внести лепту для созидания, чтобы снять это бедствие с народа твоего? И Бог ему открыл, что он должен делать. И мы знаем о том, как он отпросился у царя на 14 лет, как он 14 лет восстанавливал эти стены. Мы знаем, друзья, вот этот дух заступничества, дух ходатайства говорит о том, что у нас есть принадлежность к народу Божьему. Если мы равнодушны к скорбям наших ближних, тем, кто терпит бедствие, значит, мы, наверное, просто так случайно оказались в церковных списках. Мы ничего общего с телом Иисуса Христа не имеем. Я помню, Был такой случай, когда мы стояли, Московская церковь у туркменского посольства, каждый день на протяжении полгода мы совершали это ходатайственное служение. Каждый день приходили от понедельника по субботу, в воскресенье мы не приходили. Полгода почти мы стояли у стен туркменского посольства, каждый день приносили ходатайства от новых и других групп и церквей. И однажды приехал брат Вячеслав Хохлов, привез ходатайство от чукчи, которые ходатайствовали о туркменах, о узниках, узник был Шигильды там, о братьях и сестрах, которых там, ну, препятствуют благовествовать. И он передает письмо сотруднику посольства. Сотрудник посольства вышел к нам на улицу. Мы стояли у входа, центрального входа в туркменское посольство, и он читает ходатайство, пожимает плечами, с недоумением смотрит на нашего брата и говорит: «Ничего не понимаю. Какой чукча брат туркмену? Какой туркмен брат чукча?» Вот они там, чукча пишет: «Наши братья в Туркмении», там, и так далее, и так далее. Он говорит: «Я не могу понять, какой чукча брат туркмену?» А брат Вячеслав говорит: «Мы во Христе все братья. И чухчи, и туркмены, и хохлы, и русские, и молдаване. У нас одно братство, понимаете? Мы все братья. Мы все». И он начинает ему благовествовать и объяснять: «Братья и сестры, я стою, я с восторгом наблюдаю этот диалог. Я в восторге, думаю, вот Бог прославился. Было через это служение ходатайственно возвещено вот этому неверующему, непросвещенному язычнику, что мы одно тело, неделимое, часть Вселенской Церкви, искупленной драгоценной кровью Иисуса Христа. Это прекрасное свидетельство для мира, друзья, когда у нас есть дух заступничества». Помню, Яков Григорьевич Скорняков рассказывал для меня поучительную историю, когда его арестовали в Москве, доставили в Люберцы, в отделение милиции, и вслед за ним приехала вскоре молодежь христианского. Его вызволят из отделения милиции. Ходатайствовали: «Отпустите нашего служителя, он не преступник». Начальник милиции вызывает Якова Григорьевича и говорит: «Ну и сильная у вас организация. Только арестовали, уже делегация приехала. Смотри, 30 человек просит, чтобы я тебя отпустил». А Яков Григорьевич говорит: «Нет, говорит, у нас не организация, у нас организм. Бьют по пяткам, а язык кричит. Бьют братьев в Средней Азии, а в Барнауле кричат». Ну, этот духовный язык начальник милиции не понял. Друзья, ну в этом-то и суть. Это прекрасная проповедь о том, что тело Иисуса Христа неделимо, оно общее. И я так думаю, что иногда Бог допускает какие-то встряски, какие-то трудные обстоятельства для того, чтобы вот этот дух заступничества, он был в народе Божьем, чтобы мы были одним неделимым телом Иисуса Христа, чтобы в нас отзывалась болью, боль наших ближних, которые переживают трудности и попадают в бедственные ситуации. Друзья, я думаю, что Бог допускает в жизни любящих Его бедствия, чтобы у нас были примеры долготерпения. Написано: «Мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа». Иакова 5 глава 11 стих. Братья и сестры, в нашей среде должны быть живые примеры. И для этих живых примеров Бог избирает самых благочестивых людей, чтобы они терпели бедствия. Чтобы другие смотрели на эти примеры долготерпения и брали урок, и чтобы у них крылья вырастали у других. И чтобы они думали: если он такое пережил, то мои проблемы, по сравнению с его, что такое? Братья и сестры, когда мы читаем о Иове, я думаю, что не тысячи, а миллионы христиан, которые думали, что их проблемы слишком велики, они устыдились, сказали: «Мои проблемы ничто. Если он такое, то что уж мое? Что мое? Мое совсем ничего». Братья и сестры, нам нужны, Богу угодно, чтобы в среде народа Божьего были живые примеры долготерпения. И Бог избирает избранные сосуды для того, чтобы они терпели бедствия, чтобы для народа Божьего были эти духовные, правильные маяки и ориентиры на того брата или на ту сестру. И Бог знает нашу прочность, Бог знает какой крест положить на наши плечи, соразмерность наших сил этому кресту. И Бог не возлагает сверх меры. Но, братья и сестры, как хорошо, когда эти примеры есть, живые примеры, не просто исторические примеры, которые жили 200 лет тому назад где-нибудь в Карелии, или в Индии, или в Корее, или в Китае, или в Японии, они среди нас, они наши современники, они были с нами подобные нам, и они вынесли, и они не говорили ничего неугодного о Боге. И мы смотрим на этих людей, как на героев веры. Молодцы, вынесли, смогли, значит, и мы сможем. Братья и сестры, это очень важно, чтобы нам помнить, если Бог на кого-то возлагает это бремя, значит, Он тебя избрал, Он может быть самым благочестивым, самым верным, самым стойким, чтобы тебя сделать примером для тысяч твоих братьев и сестер, примером долготерпения. Таким примером, вот такое избрание у Бога было в пользу Иова, и Бог не ошибся, Он все пронес до конца и не согрешил устами своими. Братья и сестры, нам эти примеры, знаете, еще для чего нужны? Вот когда мы сами терпим те или иные трудности, я вот замечаю за собой, я сам себя не раз тестировал. Интересно, вот в этой ситуации, когда мне было очень и очень тяжело, я был чрезвычайно подавлен и удручен, мне хочется поговорить вот именно с тем братом. Я сам себе думал, почему именно я с ним хочу поговорить? Я просто себя сам анализировал, и я пришел к выводам. Оказывается, когда нам очень тяжело, или мы попадаем в какую-то такую, ну, стесненную ситуацию, или какие-то бедствия, нам хочется поговорить не с тем, кто просто Библию откроет и прочитает какие-то тексты Писания, а с тем, кто может тебе сострадать, кто через эту боль прошел сам, и кто понимает тебя изнутри. Нам хочется поговорить с тем, кто был жизнью помят и выдержал этот подвиг. Именно ты знаешь, что вот этот момент, этот человек меня поймет. Он скажет мне слово, у него есть слово для моей души, и это слово будет неформальное. Не просто холодное, открытая Библия и прочитанное что-то, нет. А он скажет именно то слово, от которого у меня крылья вырастут. Друзья, и эти люди, это те люди, которые больше всех терпели. Именно в трудные моменты нас больше всего влечет для того, чтобы побеседовать именно с этими людьми. Именно для этого избранные сосуды Бог проводит через особые трудности, чтобы были те, кто могли бы утешать народ. Чтобы были люди, у которых есть дар утешения, дух утешения. Братья и сестры, это великое благословение. Мы можем друг друга утешать только тем, что мы сами получили от Бога. И если человек прошел через все и нашел в Боге это утешение, не бойтесь, ободритесь, это я, его опорой в трудных ситуациях был только Бог. Друзья, этот человек будет иметь дух утешения, и это самый драгоценный опыт, который мы можем почерпнуть в трудную минуту, утвердившись в вере, общаясь с такими людьми. И такие сосуды нам очень нужны. Братья и сестры, Бог допускает бедствия для того, чтобы в трудных обстоятельствах в нашей жизни любящие Бога приобрели духовную опору в Боге и источник утешения только в Боге. Давид в 17-м псалме, в 19 стих писал такие слова: «Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Псалом 24, 16 стих. «Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен, скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих». Псалом 56, 1 стих. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру: «Помилуй меня, Боже! Помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе пройдут беды». Братья и сестры, вот любящие Бога должны приобрести навык опираться на Бога и находить источник утешения только в Боге. Я думаю, что это очень важно, потому что когда в нашей жизни все хорошо и благословенно, изобилие на наших столах, и все хорошо, и достаток в нашем доме, у нас как бы и особой нужды-то в Боге нет. И мы сами-то и не знаем, а имеем ли мы вообще опыт хождения за Богом? Мы сами в себе разобраться не можем иногда. А именно в бедственных обстоятельствах у нас приобретается драгоценный опыт уповать на Бога и возлагать надежду свою на Бога. Именно на Бога, в нем иметь источник утешения. Я сегодня, когда у нас было общение с сестрами, рассказывал один пример, еще раз повторюсь, он очень поучительный для меня. Я имел большое удовольствие беседовать с одной старицей, вдовой, лет 70, матерью трех детей, которая осталась вдовой, когда все ее трое детей были дошкольного возраста, и она вырастила их для Царства Небесного, и теперь они все служат Богу, им 30-40 лет, ее детям. И я некоторое время жил в их доме, и каждый вечер я чувствовал, что от нее идет какая-то особая сила, особая благодать, особый какой-то у нее, это особый какой-то человек. Я не могу объяснить, что я ощущаю, когда я с ней беседую, но я стал расспрашивать о ее жизни, а как, а что, а чего, расскажите. И каждый вечер искал возможность с ней беседовать. И она мне рассказала очень поучительную историю своей жизни. Когда ее муж умер, она говорит, я пришла в такой упадок, в такое уныние, такая депрессия. И это сказалось на моем здоровье. Весила 80 килограмм, потом стала 50 килограмм весить. И есть не хотела, и пить не могла, и спазмы, и комок в горле. Ничего не могла ни проглотить, ни съесть. И убыток хозяйства пришло. Забор повалился, замок двери поломался, крыша стала течь. Сантехника пришла в негодность, мужских рук в доме нет, мужа нет, маленькие дети. И все это свалилось на нее таким бременем, такой депрессией давило, что, говорит, я понял, что я вслед за мужем скоро лягу в могилу, я скоро просто высохну на нервной почве от этих переживаний. А дети маленькие, дети просят есть, подымать их надо еще. И говорит, я однажды пошла к врачу узнать, а что со мной, может быть, у меня болезнь какая-то, может, лекарство мне какое-то нужно, чтобы выйти из этого состояния. Врачи меня проверили, диагностику прошла, собеседование с врачами прошла. Потом врач говорит, женщина, вы совершенно здоровый человек, вам надо найти источник утешения. Если вы его не найдете, вы умрете. Вы совершенно здоровый человек. Найдите источник утешения. Я, говорит, вышла из этого кабинета, мне так стало стыдно. Она неверующая, я христианка. Я столько лет иду за Богом. Оказывается, Господи, я за тобой не шла, я шла за мужем. Я шла за своим мужем. Я никогда не знала, что такое ходить за тобой. У меня муж был диакон. Он был проповедник, он был активный в церкви. Я по традиции ходил в дом молитвы, но я, оказывается, никогда за тобой не ходила. Я пришла домой, я исповедовалась, я просила у Бога прощения, что в Боге у меня нет ни опоры, ни источника утешения. Я не знаю, что значит доверять Богу свою боль и Бога пускать в свою скорбь. Я покаялась за свое неверие. За то, что я отломилась неверием от этой святой лозы. Я покаялась, совершила молитву исповедания, покаяния, и Господь положил мне на сердце. Иди и ешь. Господи, как есть, у меня спазмы, я есть, я проглотить не могу. Помолись, спой, прочитай Слово Божие и ешь. Я приготовила обед, прочитала главу, спела молитвенный псалом, помолилась, аппетит появился, съела. Нормально. На ужин опять есть не могу, опять открываю главу, прочитаю, спою молитвенный псалом, помолюсь Господу, опять аппетит появился, и поужинала, на завтрак то же самое, и все, и так потихонечку стала набирать вес. Пришла в себя, духовно укрепилась, деток вырастила, все они для Царства Божьего служат. В их доме находился приют и печатники, и издательство, и редакторы Вестника Спасения, Вестника Истины, и их дом был всегда пристанищем тружеников. Очень благословенная семья. Я всегда был рад, когда имел возможность общаться с этой драгоценной для меня сестрой, которая нашла в Боге источник утешения. Она была утешена Богом. Друзья, вот этот опыт можно приобрести только в бедственных, ну, обстоятельствах. «Увидев их бедствующими, сказал, не бойтесь, это я». Только в бедствиях мы начинаем обращать внимание на то, что Господь сказал. На то, что Он сказал, это не всем, а лично для меня, это лично для меня. Это не самарянки, это не Захею, это не ему, это мне Господь сказал. Это я, это для меня, это живое слово. Братья и сестры, и для этого нужны такие обстоятельства, Богу угодно их допустить в нашей жизни. Друзья, еще одна причина, для чего Бог допускает в жизни любящих Его бедствия, это для того, чтобы испытать наши духовные силы, чтобы мы знали предел своих духовных сил. Притча 24 глава 10 стих. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Братья и сестры, как испытать вашу силу? Слабый или сильный человек? Как испытать харистов, проповедников, братьев, сестер? Братья и сестры, только днем бедствия можно испытать. Если ты в день бедствия оказался слабым, значит, бедна сила твоя. Братья и сестры, Бог допускает нам бедствия, чтобы мы узнали предел своих сил. Какие у нас силы? Кстати, я был на Кавказе, и для меня был очень поучительный урок, когда я наблюдал, как кавказские жители укрепляют берега горных рек. Они их укрепляют осенью, укрепляют основательно, потому что знают, весною может быть такой разлив, струящийся поток, если река выйдет из берегов, конец нашим поселкам, нашим коттеджам, нашему имуществу. Чтобы берега вода из берегов не вышла, надо укреплять берега. И они основательную работу. Я наблюдал, как они укрепляют берега. Друзья, в день тишины и спокойствия это время, чтобы укреплять свои берега. Чтобы укреплять свои силы. Братья и сестры, наша жизнь во мгновение ока может измениться. Во мгновение ока твоя жизнь самым крутым образом может измениться так, как ты ее не ожидаешь. Один миг, одна минута, и твоя жизнь очень круто развернулась. Своя судьба очень серьезно получила зигзаг и разворот. И вот тогда, вот какова сила твоя, вот таков и ты. Братья и сестры, время благоденствия – это время, когда мы должны укреплять свои берега, чтобы встретить скорби, бедствия достойно, с достоинством человеков Божьих. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. И во всем этом не согрешил он устами. Вот она сила. Вот это укрепленный человек в Боге. Вот это могущество Божие, когда он достойно встречает все беды и бедствия. Братья и сестры, когда проверяют кран на грузоподъемность, то увеличивают в 4-5 крат, да, в 500% резерв. Нагрузку увеличивают так, чтобы проверить трос, насколько грузоподъемность и так далее. Говорят, прошел проверку, прошел испытание. То есть большую нагрузку, несравненно большую, чем та зона, весовая категория, в которой кран будет работать, проверяют всегда под большей нагрузкой. Иногда, говорю, Бог самых избранных сосудов тоже проверяет на способность нести и переносить скорби. И если выдержал это испытание, значит, будет благословение в жизни. Значит, в 4 раза больше Бог тебя наделит и благословит еще больше. Братья и сестры, очень важно, чтобы в дни благоденствия не растрачивать себя на удовольствие, на развлечения христианские, а приобретать необходимый запас духовных сил, чтобы в день бедствия оказаться сильными. Я помню, когда Степан Григорьевич Германюк потерял свою жену, она умерла вскоре после освобождения из УЗ, несколько месяцев она была после УЗ жива, потом умерла, и я был в тот момент во дворе Степана Григорьевича в Цуповке, там в Харьковской области, когда машина привезла гроб его жены. И вот гроб братья вынесли, положили во двор, и я никогда не забуду первую фразу его молитвы. Он долго плакал, а потом, когда собрался силами помолиться, немножко успокоился, он сказал такую фразу: «Господи, научи меня благодарить Тебя и за такое». Я никогда не забуду этих слов, вышедшие из самой глубины его сердца. В окружении детей и друзей, любимая жена, казалось бы, преждевременно ушла. научи меня благодарить Тебя и за такое. Он исповедовал Божью благость и не сказал ничего неразумного о Боге. Когда Ивана Яковлевича Антонова последний раз судили в 60-летнем возрасте за тунеядство, его приговорили к 10 годам заключения, то в последнем слове, друзья, он сказал слова одного известного классика, поэта, христианина, процитировал его стихотворение, сказав так: «Есть радость в том, чтобы люди ненавидели, добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтобы вечно быть изгнанником, и как волна морей, как тучка в небе одиноким странником и не иметь друзей». И так далее. Он процитировал этот стих до конца, и когда он говорил, судья и судебные заседатели вытирали слезы. Он закончил, судья говорит: «Иван Яковлевич, дайте мне на память этот стих». Они его судили за тунеядство. За месяц до выхода на пенсию его осудили на 5 лет лагерей и на 5 лет ссылки. 10 лет он с достоинством, с этой улыбкой христианина, с этим оптимизмом, с верой, никаких слов худых против своих судей, с благодарностью Бога пошел в эту жизненную школу. Друзья, это было сильнейшим свидетельством против тех, кто проводили эти заказные судебные процессы. Бог прославлялся, а народ Божий радовался очередной победе избранных мужей, которые были способны переносить эти скорби десятилетиями безропотно во славу Божью. Друзья, я нахожу, что скорби Бог допускает и бедствия в нашей жизни для того, чтобы, пройдя долину плача, у нас рождались песни, хвалы, поэзия и проза, прославляющая Бога. Один человек говорит: «Я читаю только книги, написанные кровью». Братья и сестры, есть такие песни, о которых говорят: «Сел на пенек, написал стишок». Рифмоплетство, друзья, сплошное. А есть песни, которые пишутся в условиях, когда они больше плачутся, чем поются. Когда, может быть, там не все выдержано поэтически, но там настолько чувствуется, когда заложен такой глубокий духовный смысл. И вот эта поэзия, друзья, она рождается только у тех людей, которые проходят долину плача. Самая большая часть поэзии Давидом написанная и переложенная на музыку, то, что пели хоровые песни, да, книга «Псалтырь», это были песни, написанные в долине скорбей, в долине печали. Если бы не было этих бедствий и этих скорбей, не было бы вот этой неумирающей, возвышенной поэзии, не было бы таких прекрасных у нас книг «Счастье потерянной жизни» и других книг, понимаете, которых читаешь, всегда тебя озаряет какая-то сила, вдохновение посещает, благословение. Друзья, где взять эту рифму, где взять эту музыку, где взять эти книги, где взять этих историй, как не у тех, кто своим жизненным опытом, доверяясь Богу, проходит через эти долины плача и извлекает драгоценные источники благословения. Вот Давид, находясь в трудных обстоятельствах, писал такой гимн, 2 книга Царств, 22 глава, 1 стих. «Воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: Господь, твердыня моя, крепость моя и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое, убежище мое, спаситель мой, от бед Он избавил меня». Сколько бед, сколько бедствий, а потом песни хвалы, прославление Бога. Друзья, как прекрасно, что наша жизнь, она не унылая, не серая. У нас рождаются песни хвалы, неистребимая поэзия, неистребимая хвала Богу, потому что есть люди, есть сосуды долготерпения, которые проходят долиною плача. Псалом 30. «Буду радоваться, веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узрел горесть души моей и не предал мне в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте». Или, друзья, еще Псалом 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Сила моя, тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Вот, друзья, где писались эти песни. Вот где-то неистребимая поэзия. Тысячелетия проходят, а миллионы людей, читающие эти строки, получают особое благословение и назидание в вере. Псалом 70-й. «Ты послал на меня многие и лютые беды, но я опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня». Братья и сестры, я хочу еще последнюю причину назвать и будем молиться о том, что бедствие Бог допускает как смиряющее обстоятельство, чтобы избавить нас от греха превозношения. Апостол Павел говорит: «Трижды молил я Бога, чтобы он исцелил его, да? Но Господь не послал ему исцеление, а говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть и ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Братья и сестры, чтобы мы не превозносились, особо талантливые, особо способные, особо одаренные люди имеют от Бога жало в плоть. Есть то место, которое всегда болит. Есть то место, которое тебя всегда удручает и в твоем сознании дает сигнал, что мы не боги. Не превозносись. Ты простой человек. Ты не лучше всех их. Для того, чтобы не превозноситься чрезвычайностью своих способностей, талантов, Бог сбалансирует нашу духовную жизнь и посылает нам для духовного баланса неисцелимую язву. Язва, которая всегда дает о себе знать. Какой-то скорбь, какая-то трудность. Вот проанализируйте жизнь всех выдающихся мужей веры, и вы там увидите неисцелимую язву, где Бог мудро балансирует жизнь этих самых талантливых, самых одаренных людей какой-то неисцелимой скорбью, трудностью, где человек всегда понимает, кто я и кто Бог, чтобы он имел скромные мысли о себе, чтобы он не превозносил. Все разделения, все болезни в народе Божьем из-за греха превозношения, когда кто-то над кем-то превозносится и происходит. Помните, как Корей, Дафан и Аверон: «Что ты поставил себя выше нас? Все святы, со всеми Господь, какое превозношение!» И мы знаем, чем закончился путь этих людей. И чем более человек одарен, и чем на более высоком месте он находится по положению своему, тем больше ему сопутствуют эти искушения. И Бог наш, добрый пастырь, Он нас балансирует. Он не на все наши молитвы отвечает, а посылает нам то, что наиболее нам, для нашей духовной жизни, принесет наибольшую пользу и наибольшее благословение, зная нашу плотскую природу, зная наши особенности греховной природы, что мы являемся носителями и не до конца от нее избавлены. Бог нас балансирует. Слава Всевышнему! Аминь. Помолимся Господу.